каббалисты пишут. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Каббалисты пишут». Здравствуйте, Рав Дорх Михаил Лайтман. Здравствуйте все. Здравствуйте, Ария Кока. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить об истории выхода из Египта. На прошлой программе мы говорили с вами о Йосефе, Яакове и его братьях. И мы услышали, что Яаков заранее знал, что весь процесс продажи Йосефа, впрочем, спуска в Египет был. Кто находится на более высоком уровне, Яаков или Йосеф? Яаков. И естественно, что он знает все, что должно произойти на нижней ступени. Он поставляет им все света. И также все, что касается зависти, ненависти между братьями, все это под его властью. Короче говоря, что означает, что Авраам спросил Творца, как я могу знать, что унаследую землю? И когда он ему обещал 400 лет держать его потомство в изгнании, в египетском изгнании, тогда он успокоился и возрадовался. Ему раскрылась программа полная, вхождение в Египет и выхода из Египта, и как прийти в землю Израиля, и как построить храм, как будет разрушен первый храм, затем выходят в изгнание в Персию, затем возвращаются, строя второй храм, и он тоже будет разрушен, и вновь уходят в изгнание. И тогда приходят к полному избавлению, и весь тот Вавилон, который хотел Авраам полностью исправить, в конце концов, его потомство в наше время исправляется. Почему, когда мы... Высшая ступень включает в себя все нижние. Но почему... Поэтому называется деяние праотцов символ для сыновей. И мы идем по их символам. У них это было потенциал у нас в действии. Когда мы читаем историю в Торе, то Яаков не знал, что было с Йосефом. Сейчас мы будем об этом говорить. Да, правильно. Есть вещи, которые нижние могут реализовать. И тогда иногда эти действия входят в скрытие. То есть это то, что Яаков действительно не знал, что будет с Йосефом. Но написано, что он решил все же не вмешиваться. Вновь я говорю, как это объяснить? Есть уровень Якова, есть уровень Израиль. Человек, который находится на уровне Якова, он специально удерживает себя в состоянии катнута, в малом состоянии, и скрывает себя в действиях. Потому что если не будет этого постоянного уровня катнута, то из него не сможет выйти уровень гадлута, большого состояния. Поэтому, когда человек идет в отдаче, в вере выше знания, в лишма, то он скрывает себя, как написано о Моше. И когда он скрыл себя тем, что он скрыл себя, он удостоился лицезреть лик Творца. Скрыл лик свой. Это на каждой ступени. У нас есть то же самое действие. Человек должен скрыть себя от того, чтобы видеть результаты. Чтобы видение результата не служило ему вознаграждением. Чтобы он делал все в вере, а не в знании. А в вере выше знания. Мы видим, что путь, по которому мы воспринимаем истории Торы, отличаются от того, как мы привыкли читать. Тора — это вообще не история и не говорит о том, что случилось на поверхности Земли. Это происходит внутри человека. И выходит из состояния, которое называется Вавилон. Вавилон — от слова «смешение» и «взаимная ненависть», «конкуренция». Как в нашем мире сегодня. Тот же самый Вавилон. Мы вернулись на то же самое место и построили башни до небес. А что дальше? Что дальше? Дальше нечего делать. Эта башня может на нас упасть и нас похоронить под собой. И мы должны понять, что ничто не происходит. И вообще, вся история, которую мы изучаем, это история внутри нас. Давайте начнем правильно понимать вещи. Мы чувствуем то, что происходит в нас. Когда-то я чувствовал себя в состоянии Вавилон. Сейчас, потом я назвал это состояние Египет. Сейчас я называю себя находящимся в 21 веке. Это все наша внутренняя история. Я это изображаю на своем внутреннем мониторе. Мне кажется, что это происходит снаружи. Так мы изучаем это в восприятии реальности. И то, что я представляю себе мир, растущий, развивающийся, это я внутри, согласно моему желанию, которое растет и расширяется, я вижу в нем изменения во времени, в состояниях, в местах и так далее. Но на самом деле все это имеет место в моем желании. Поэтому что ты видишь нового в мире? Что есть нового? Лишь твое желание, которое обновляется, и обновляясь, он обновляется так, что добавляет тебе, подбрасывает тебе угли в твой костер. Был маленький эгоизм, сейчас большой эгоизм, еще больше, еще больше. Пока ты не приходишь к состоянию, где все пылает одним большим пламенем, ты не знаешь, что с ним делать и как спастись. Это наше состояние сегодня, когда мы не знаем, куда бежать. То же самое ощущение было у тебя несколько состояний тому назад. В древнем Вавилоне ты называл тогда это Вавилон. А сейчас ты находишься в состоянии на несколько уровней, несколько порядков более мощном. Именно об этом, именно это позволяет нам правильно читать Тору. Мы получили несколько вопросов от зрителей, Рой их собрал. Итак, один из вопросов, почему образы Торы высоки, мы должны все эти состояния рассматривать через них. Почему человек не может сам изобразить историю Торы? Написано, что человек должен написать Тору. Более того, напиши Тору на скрижалях своего сердца, на своем желании. Ты должен все свои желания один за одним, одно за одним, провести через Тору или записать все буквы Торы на сердце, на своих желаниях. Именно так, буквально их пропечатать. Но уже написали эту историю? Эта история написана, но ты это не прочувствовал. Почему мы должны рассматривать это как модель заранее заодно? Я должен уподобить себя этой модели или найти себя там. Потому что ты выступаешь здесь как желание получать, то есть нечто, что чувствует, нечто, что понимает и проходит состояние согласно программе, написанной заранее, и ничто в ней не может измениться. И лишь от тебя зависит, насколько правильно ты это воспримешь и подготовишь себя каждый раз к следующему состоянию. Эти состояния постоянные. У тебя есть порядок, серия слайдов, фреймов, и ты переходишь из одного в другое, в третье. С начала мира до конца мира все эти слайды, все эти фреймы заданы заранее. Лишь от тебя зависит, как ты их воспринимаешь. Если ты готовишь себя правильно, то ты всякий раз идешь к лучшему, еще более лучшему состоянию, и состояния становятся желаемыми. Ты не хочешь бежать от них, ты не хочешь закрыть глаза и умереть, ничего не чувствовать, а наоборот. Это желаемое состояние, и ты восхваляешь Творца и все человечество, все события, которые раскрываются тебе. Все это зависит от тебя. Для этого тебе дана Тора. Но история написана заранее. Об этом вообще нет вопроса. А в нашей жизни, когда ты смотришь не так, как я сейчас тебе это объясняю, а смотришь, когда находишься в состоянии человека на улице, так что, у тебя есть возможность там управлять своей жизнью. Сегодня мы видим, что сердца правителей и царей и правителей в руках Всевышнего, они не могут управлять миром. Так где свободный выбор? Вообще не здесь. Сейчас нам это раскрывается, что мы не свободны. Если на нас постоянно оказывают давление наше злое начало, наш эгоизм, который обязует нас беспрерывно каждую минуту выполнять его команды и вводит нас в заблуждение, то у тебя нет свободного выбора. Выбор ты приобретаешь тем, что ты сам можешь с помощью Торы подготовить себя к получению уже в ином виде следующих состояний. И когда ты принимаешь их после своей подготовки в Торе, то эти состояния выглядят совершенно по-другому. Ты, по сути, начиная со следующего состояния, следующей формы, следующей картины, скажем, следующей сцены, как у тебя есть в театре, ты ее уже создаешь. То есть закрываются кулисы, тебя готовят новую сцену, и от тебя зависит то, как ее подготовят. То, как ты подготовил себя согласно этому, тебе и готовят следующую сцену. Что значит приготовить себя к следующей сцене? Чем больше ты стараешься принять ее в истинном, правильном виде и отождествляешь себя силой, которая управляет ее, с внутренним двигателем, там есть большой компьютер, есть программа, есть миллиарды людей, есть миллиарды, бесконечное количество звезд, природы, есть силы, надстоящие над природой. И вся эта огромная система, и ты хочешь ее понять, и ты хочешь ее оправдать, и понимаешь, что все зависит от твоего отношения к этому, тогда получается, что ты начинаешь видеть картину, которая сейчас раскрывается перед тобой в более правильном виде, насколько все упорядочивается в гармонии, насколько ты отождествляешь себя с этим, находишься в совпадении по свойствам, в балансе, и тогда ты видишь, что все это есть особенная совершенная форма. И ты это сделал, ты себя привел к участию, к слиянию с этой формой, вновь закрывают кулисы и готовят тебе следующую сцену. Ты должен подготовить себя к следующей сцене, также к слиянию, к объединению, к оправданию того, что раскрывается. Но следующая сцена и всякий раз следующее состояние дает тебе, показывает тебе неисправленное состояние, поскольку тем самым ты их видишь изнутри, но на самом деле это твои внутренние неисправные состояния. Ты должен исправить себя, пока эти неисправные состояния станут исправленными. Это своего рода игра, как играют с детьми. Тебе кажется, что это неисправлено, так что я должен исправить в себе для того, чтобы это было, я видел это исправленным. Интересно, в жизни всегда раскрываются еще вещи, а именно в Торе все плохие вещи хорошие. Нет, не хорошие. Тора обеспечивает тебя силой, позволяющей обратить все видимое тебе зло в добро при помощи внутреннего исправления. Ты всегда заблуждаешься. Сейчас раскрывается передо мной нечто, вводящее в заблуждение. Так я знаю, что у меня есть проблема с глазами, должен поменять очки. Затем вновь вещь неясная. Мне нужно вновь поменять очки. Затем раскрывается мне вдруг тьма. Мне нужны специальные очки для того, чтобы видеть в темноте. Затем для того, чтобы видеть ультрасвечение, инфрасвечение. Все это кажется мне для моего же блага, чтобы я исправил себя и был более подготовлен, более исправлен. Так я исправляю свою историю, не исправляю историю в Торе. Конечно. Поэтому написано, напиши на скрижалях своего сердца. Так зачем мне нужна Тора для того, чтобы писать на скрижалях моего сердца? А иначе куда ты будешь знать, что писать? Но ты должен написать черными чернилами, на белом, черным по белому. То есть в форме абсолютной отдачи, когда ты хочешь прийти к свойству отдачи, обрести его, и ты пишешь буквы. Ты на утренней заре, еще во тьме, ты пишешь вещи, которые ты раскрываешь из негатива в позитив, тем, что ты читаешь не буквы на белом фоне, а ты читаешь белое на фоне букв. Так ты постигаешь белое, свет, вместо того, чтобы читать черное, ты сейчас смотришь на черное, на то, чего не хватает на белом фоне. Там, где белого нет, там ты живешь в буквах. А по сути, ты исправляешь себя настолько, чтобы ты не жил в черных буквах, а ты будешь жить в белом между буквами. Если мы сделаем эксперимент, согласно правилам между черным и белым, написано, мы пока что читаем историю про Юсефа, который должен встретить своих братьев, и братья хотят ему отомстить за те сны, которые он видел. И так один говорит, давайте убьем его и скажем, что хищный зверь сожрал его, и увидим, чем будут его сны. И услышал Рувен, и высвободил его из руки и сказал, не нанесем ему удара смертного. То, что они хотят его убить, это плохо. Если я посмотрю на буквы, эта история очень негативная. Хотят убить младшего брата, но у них, если бы не было такого, они бы не были готовы войти в Египет. Что это за Египет? Это наша центральная сцена. Египет до и после. Египет всегда в центре. Египет — это желание получать наслаждение, благо огромное. Это фараон, царь, властитель, властвующий над человеком. Я вынужденно обязан войти к нему. Вынужденно. Есть очень много характеров у творения, форм у творения, для того, чтобы раскрыть Творца. И эти формы различны. Никто не чувствует другого. Они понимают, что они сыновья одного отца, Якова. Они братья Иосифа, сыновья Якова. Но они не понимают, что для того, чтобы идти дальше, они должны также объединиться и также войти в Египет. Потому что все эти сыновья — это сыновья Иакова. Они все представляют различные свойства отдачи. Хесед, Гвура, Тиферес, Несах, Год, кроме Исода. Все они сыновья Иакова. Поэтому все их свойства против объединения. Они братья, они чувствуют себя братьями, но они не должны объединиться вместе в особенную модель, которая называется Йосеф, для того, чтобы войти в эгоистическое большое желание, сильное, как фараон. Это против их характера. Поэтому здесь должно быть несколько промежуточных станций для того, чтобы человек, находящийся в состоянии Яков или других его разных проявлений, как называется, сыновья Якова, и человек, находящийся в таком состоянии, будет согласен с ожесточением сердца, будет готов к этому. И это то, что они делают. На эти действия человек готов, и он входит в состояние, он испытывает много различных состояний, свойств Якова, 12 сыновей Якова. И лишь за счет того, что Йосеф, как мы видим, Иосиф не может войти в Египет до того, как его продают. Они его продают. То есть, действительно, что значит они его продают, как вы говорите? Они не понимают, как они могут освободиться от этого нежелаемого, нежелательного состояния, когда они должны все включиться в Иосифа и в Египет. Они знают лишь одно. Так мы можем сохранить нашу жизнь, находясь в состоянии Хафец Хесед, в малом состоянии. Так они же чувствуют, что Иосиф должен привести их в Египет. Они чувствуют и стараются этого избежать. Они чувствуют, что Иосиф приглашает их на следующую ступень, на ожесточение сердца. Это то, чего они не хотят. И тогда они на это не готовы. Как, скажем простыми словами, ты хочешь их познакомить с Египтом, так мы это сделаем. Мы тебе помогаем познакомиться с Египтом. И только при условии, что нет выхода у Иосифа, кроме как подготовить себя к принятию свойств Якова в Египте, как было обещано Аврааму, то Иосиф добивается успеха в Египте, поскольку у него есть задание. И он, в конце концов, должен быть местом принятия свойств отдачи всего дома Якова в свойствах получения фараоне. И тогда после этого он их принимает, не просто принимает, здесь есть продажа, как бы кража и так далее. Это те келим, которые они затем вынесут из Египта. И эта история, как мы читаем, мы говорили о том, что Тора — это черно по белому. Если мы будем читать это правильно, мы это будем читать белым. Если читаю это в простом смысле, когда мы хотят убить Иосифа, продать его, ну, это трагедия, ты можешь прочитать это. Там есть много Томаса Мана есть, даже фильмы есть. Так это прочтение простое. А правильное прочтение, как бы вы определили правильное прочтение, если мы хотим это подать в позитивном ключе, в целевом, каким должно быть правильное прочтение? Правильное прочтение — это мы вообще так не читаем, как сейчас мы объясняем. Мы читаем Тору как наш внутренний рассказ. Мы должны сами пройти все эти состояния. И здесь нет до и после. Это происходит в каждом человеке. Я должен просто видеть, в каких свойствах, из каких свойств я состою, и как они во мне говорят, и так идти дальше. То есть я смотрю на это как на мою личную историю. Я в своей душе должен пройти всю Тору, от Бет, слова Брешит, до Ламет, в слове Исраэль. Так, все эти буквы я должен пройти. Буквы — это значит отпечатки моего желания получать, у меня есть желание получать, и пока я не впечатываю в него все буквы, как было в свое время в типографии, были такие формы, и так я должен впечатать в себе, в свою плоть, в свое желание все эти буквы. Так я должен знать, что сейчас внутри меня сыновья Якова объединяются и входят в Египет. Я должен знать, что так происходит, или это просто происходит где-то. Нет, что значит где-то? Во мне, конечно, в моих свойствах. Так где-то во мне. Что это за скрытая вещь? Почему ты не можешь раскрыть, где твое желание находится? Как правило, мы соотносим его с сердцем. В сердце есть давление, есть много нервных окончаний, мы все чувствуем в сердце. И мы говорим, что это в сердце. Ну, так, конечно, лев — это всего лишь насос, но так мы говорим. Желание. Я получаю новое эгоистическое желание, каждый раз больше и больше, и тогда я должен всякий раз обрабатывать их Так что это Яков, сыновья Якова, братья, братья Иосифа. Иосиф продан египтянам, исмаилитянам, затем одних египтянам и так далее, и так далее. Процесс, процесс, все это его внутреннее желание. Что значит обрабатывать желание? Если я вижу, что у меня есть мысли, чувства, у меня есть потребность к разным вещам. Потребность к разным вещам — это именно твое желание. Так что означает сейчас, что у меня есть потребность к чему-то, и я обрабатываю его в виде Якова. Или обрабатываю в Йосефа или в сыновей Якова. Ты видишь внутри себя разные устремления, желания, свойства. Ты видишь их внутри. Если ты работаешь, дойти до уровня Якова, сыновей Якова — это непросто. Так, через изучение науки Каббала мы к этому приходим. В продолжении истории... Это нормально, если я говорю «история»? Ну, история. Зор пишет, что в истории... То есть мы должны рассказывать о выходе из Египта. Рассказ. Рувен говорит, бросил, и он спас его, и сказал не наложить на него руки, не прольем крови, и бросим его в яму. А платье вернем отцу. И сказал братьям своим, что пользы, если мы убьем нашего брата, которое... И взяли, сняли с него рубашку. То есть есть между братьями некий Реувен, который поддерживает Йосефа. Поддерживает его. У него есть... Ну, это близость к Йосефу. И посадили его в яму, а яма пуста, и нет в ней воды. Что значит нет в ней воды? Это хисарон, который просто... Это уже раскрытие хисарона без наполнения. И Йосеф, находясь в таком хисароне без наполнения и без возможности его наполнить, тогда это для него называется отсутствие хасадим, туда, куда он попал, там, где раскрылся ему большой хисарон, это глубина ямы, для него это уже называется рабство под его эгоистическим желанием. Яма символизирует дополнение эгоистического желания, которое сейчас раскрылось в человеке. И он находится в этом эгоистическом желании глубоко, не может сделать действия по отдаче, и поэтому чувствует себя в изгнании, в таком в карцере, в тюрьме, вновь от того, что не может отдавать. Что значит не может отдавать? Для него это называется быть в яме. Быть в тюрьме, где он не способен своими силами и поднять просьбу, и получить силы. Пока что на данный момент он не может. И его эгоизм властвует над ним. Когда он в яме. А это называется, что он в яме. Это не обычная яма. Мы говорим о чувствах человека, как он их проходит, его свойствах. Хотел спросить, что такое отдача? Отдача, когда дают. Мы сегодня научились тому, как мы изображаем себя Йосефа и братьев, что они хотят, и в жизни, если можно так сказать. Все это нужно соотносить с одним человеком, с каждым. И все это так, Тора написана только для человека лично. Лично для него. И Тора говорит только о внутренних состояниях, когда мы раскрываем наш эгоизм, Египет, пока мы раскрываем исправление и наше совершенное состояние, отдача, любовь. Спасибо большое, рав доктор Михаил Латман, спасибо, Роя Кока. И спасибо вам, дорогие телезрители. Увидимся на следующих программах. Каббалисты пишут. До свидания. Всего наилучшего.